Меня зовут Лев Гулько, это передача, которая называется «Особое мнение». В студии, как у нас, собственно, и всегда, журналист Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте начнем с молодой гвардии, если позволите, с прокремлевского движения. В общем, они таким образом, видимо, собираются бороться с кризисом, как считают некоторые эксперты, а именно выслать трудовых мигрантов из России на ближайший год, закрыть для них границу, отдать свои рабочие все места россиянам, призывают активисты прокремлевского движения «Молодая гвардия». Свои требования они намерены выразить на акции «Наши деньги нашим людям», которая начнется 1 ноября. А молодогвардейцы, я продолжу, предлагают свой способ борьбы с безработицей в России, который станет последствием мирового финансового кризиса. Вот кризис. Рабочие места, на которых трудятся мигранты, чаще всего это стройки, их зарплату следует отдать российским рабочим, говорится в анонсе предстоящей акции. Не следует, по мнению молодогвардейцев, кормить иностранных рабочих и чужие государства. Активисты приводят другой аргумент в пользу выдворения трудовых мигрантов. Это потенциальные преступники. После того, как строительные компании сократят рабочие места, многие из них окажутся на улице. Ну и, понятно, так сказать, они будут себе зарабатывать чем на жизнь. Вот такая история. Странная несколько, поскольку все это совпадает, как мне кажется, с некоторым разрешением некоторых националистических группировок участвовать в так называемом русском марше. Кому-то запретили, кому-то разрешили. И вот, скажем, националисты русского образа и Народного союза выступят на разрешенном русском марше в Москве с похожими лозунгами. Правда, у «Молодой гвардии» не будет лозунгов против абортов и гомосексуалистов, а против мигрантов будет. Правда, эти ребята из русского марша еще требуют разрешения личного оружия. Ну, какая-то такая спайка небольшая произошла. Так вот, вернемся к «Молодой гвардии». Это что? Это как-то, в общем, непонятно и противоречит высказыванию, между прочим, премьер-министра нашего, который хотел бы, и все мы хотели бы укрепить СНГ, в частности, поскольку понятно, откуда нелегальные мигранты берутся.
Не, ну здесь вообще масса вопросов. Один из вопросов чисто логический, хотя вряд ли этим молодым людям можно задавать вопрос. Вопросы, имеющие отношение к логике, конечно, они просто еще по возрасту, по молодости лет, они эмоциями существуют. Но логический вопрос здесь такой. Ну, если они боятся преступности, исходящей от освободившихся от работы гастарбайтеров, чего же они их собираются гнать с работы, хотел бы я знать.
Пока никто еще массово никого не увольнял. Пока,
ну, вот да? Они собираются пока этим заняться. Как я понимаю, они собираются эту функцию взять на себя. Чем они, собственно, и ускорят как раз такой криминальный эффект от всего этого дела. На самом деле, действительно, криминальный эффект может быть, если молодые мужчины, а гастарбайтеры – это, как правило, мужчины, и мужчины молодые, без жен, без семей, приезжают. Вообще, всегда, когда в массе скапливаются молодые мужчины без семей, это всегда криминализует вот окрестности. Но здесь надо помнить, что они не просто так приезжают. Это все соответствует договоренностям между Россией и странами СНГ. Их зовут, чтобы они работали. И они работают. И можно их, конечно, громить, можно их гнать, но от этого ничего не улучшится, потому что они же работают именно потому, что россияне не хотят работать на тех местах и за те деньги, на которых местах и на какие деньги готовы работать гастарбайтеры. Вот в чем проблема-то, дорогие друзья и молодые люди из молодой России. Поэтому что здесь вилами по воде-то, я не знаю, писать, что вы хотите, чтобы деньги доставались россиянам? Ну, хотите на здоровье. Россияне не хотят работать за эти деньги на этих работах. Поэтому зовут гастарбайтеров. Если гастарбайтеров выгнать, остановятся стройки российские и не будут дворы убирать. Вы, конечно, можете демонстрировать патриотизм, гнать всех подряд, кто рожей не вышел, на ваш взгляд. Но от этого ситуация в лучшую сторону не изменится. Это первое. Второе. Мне стыдно, вот я сегодня прочел эту информацию, я не помню, в одной из центральных газет, и ведь действительно это же движение, оно имеет своих старших товарищей, каких-то вдохновителей.
Да.
Значит, насколько я понимаю, может быть, если я не прав, то я прошу прощения, насколько я понимаю, это движение «Молодая гвардия», оно управляется взрослыми вполне себе людьми из движения, из партии «Единая Россия». Вот если это так, то у меня вопрос тогда вот к этим взрослым людям из «Единой России». Почему они поощряют националистические откровенно настроения, которые противоречат Конституции Российской Федерации и опасны для нашей страны. Почему то, что собирается делать молодая гвардия, вызывает такой радостный ажиотаж, я читал у господина Белова, лидера движения ДПНИ.
Потому что у них похожие лозунги.
Похожие лозунги, ну, конечно, Россия для русских. Но то, что годится для ДПНИ, организации, по которой давно уже правоохранительные органы плачут, на мой взгляд, то каким образом должно сгодиться для молодой гвардии, которая есть, скажем, в этом случае претендует на то, чтобы быть одним из молодых отрядов партии власти? Вот как это так может быть? Поэтому у меня вопрос не к этим ребятишкам, которых куда пошлешь, туда они и пойдут. Если им сказать, что это надо, если им сказать, что еще есть возможность подраться, может, кому-то подзатыльников надавать. Если еще звучит красивое слово «Россия», то они пойдут куда угодно, отчасти от патриотических соображений, ложно понимаемых, отчасти из младенческой глупости. Но взрослым людям это непростительно. Я должен сказать, что комиссия общественной палаты, которую я возглавляю, это как раз наш профиль, то, что происходит, и мы будем очень пристально, это я обещаю, мы будем очень пристально смотреть за действиями молодой гвардии в этом направлении. Очень пристально.
Я бы вернулся,
И если будут какие-то инциденты, или если будут какие-то последствия, то мы этим делом будем заниматься.
Я бы вернулся еще к своему же вопросу о взаимоотношениях со странами СНГ, потому что работают оттуда рабочие. Как после этого мы будем строить с ними отношения?
Ну,
и зачем молодая гвардия, если уж говорить так грубо и цинично, подставляет руководство страны?
Не знаю. Не знаю. Вот зачем-то подставляет, конечно. Потому что это такое? Когда действуют какие-то отряды, неизвестно каких молодых людей, которые как они собираются решать проблемы с гастарбайтером? Они что собираются? Увидят гастарбайтера?
Они собираются патрулировать улицы.
Ну и что? Вот они видят гастарбайтера. Что они с ним делают?
Не знаю,
они говорят ему, чемодан, вокзал, там, соответствующий
Хотелось
город.
Хотелось бы спросить, законно ли это?
Нет,
вот,
нет абсолютно,
какие
незаконно.
Молодые люди?
Абсолютно незаконно. И повторяю еще раз, не только незаконно, но исключительно вредно и антипатриотично, несомненно.
Ну, уж к этой новости давайте еще одну. В Туркмении выдавливают русскоязычных, лицам с двойным гражданством отказали в загранпаспортах. Нате вам, пожалуйста.
Ну, это старая история в Туркмении.
Да,
мы в свое время долго лизались еще спокойным туркмен Баши.
Да.
И не обращали внимания на то, что он затирал русскоязычное население. Мы обращали внимание на то, что происходит в Прибалтике, еще где-то. В Туркмении все было гораздо страшнее, в связи с тем, что там сам режим был страшнее. Но мы на это не обращали внимания. Вот мы пожинаем плоды. Но, кстати, если произойдет то, о чем мы сейчас говорили, из молодой гвардии, то мы, конечно, получим ответ во всех ближайших республиках.
Ну уж, кстати, уж скажу еще одну информацию. Молодая гвардия высмеяла Сергея Миронова в Госдуме, поскольку люди, видимо, смелые. Движение «Молодая гвардия» распространило в Госдуме листовки, компрометирующие спикера Совета Федерации.
Ну, спикер Совета Федерации, я думаю, найдет способ себя защитить.
Это об этом сообщает РИА Новости. Депутат от фракции «Единой России», член «Молодой гвардии» Павел Зырянов перед входом в зал заседания раздал журналистам листовки с карикатурой, на которой изображен Сергей Миронов с мешком долларов в одной руке и наручниками в другой. Надписи на листовках гласят: «Несправедливая Россия, олигархам деньги, народу долговую тюрьму». Грызлов обещает, так сказать, разобраться с действиями Зырянова.
Ну, молодые люди ищут приключений, им действительно скучно, потому что они молодые люди. Я повторяю еще раз, у меня вопрос не к ним, у меня вопрос к взрослым.
Конечно.
К взрослым.
Еще одна тема, о которой нельзя сегодня, наверное, не говорить, и очень много вопросов по этому поводу на наш эфирный сайт пришло именно к вам. Ну вот, пожалуйста, Татьяна из Санкт-Петербурга. Посмотрев результаты голосования в передаче «К барьеру» о Светлане Бахминой, поняла лишь теперь, что народ в нашей стране очень злой и безжалостный. Не весь, а в соотношении 3:1. Я, к сожалению, передачу не смотрел, а вы смотрели.
Я смотрел.
Не поэтому ли удавалось диктаторам расправу с частью народа, что все остальные были либо безразличные, либо охотно злорадствовали? Ну и похожие сообщения еще хлеще и острее, и злее. Есть вопросы.
Есть народ у нас разный. Вот, но, естественно, поскольку средний уровень жизни пока еще достаточно скромный, оставляет желать лучшего, и традиции социальной ненависти, классовой зависти, в свое время использованные и развитые при советской власти неимоверно, они очень сильны, то, конечно, если речь идет о человеке, скажем, который считается более богатым, чем средний россиянин, то как бы к нему все человеческие ценности и все человеческие душевные переживания уже вроде бы как относиться и не могут. Беременная женщина, дети у нее, да гори огнем, ты богатая стерва, ну, получай тогда, сиди в тюрьме. Это такое настроение, конечно, есть. Оно есть у средних россиян, к сожалению, очень многих, хотя далеко не у всех. Вот, здесь меня беспокоит еще одна вещь. Вот, есть ведь и часть интеллигенции, и людей, которые тоже вроде бы как не голодают, которые разделяют.
Я понимаю, во вчерашнем к барьеру была, простите, с одной стороны Мария Арбатова, да?
С другой стороны была Валерия Ильична Новодворская, которая защищала ту позицию, да, которую она всегда защищает. Да. Но можно по-разному относиться к Валерии Ильичне. Она человек, кому-то ее позиция может показаться диковатой. Естественно, она разделяется последовательно, скажем так, разделяется очень немногими людьми. Эта позиция такая, я бы сказал, экзотичная часто. Но Валерии Ильичне не откажешь в кристальной честности, в абсолютной бессеребренности и в полной искренности.
Вот вы
и вот в данном случае, да, в данном случае она защищала позицию ту, что Бахмину нужно освобождать. Как защищала? Какие-то вот привел другой вопрос. Но она защищала ту позицию, которую я разделяю.
Да.
А ей противостояла Маша Арбатова, которая, надо сказать, меня до крайности удивила.
Ну, она часть интеллигенции.
Как вот она тоже часть интеллигенции, так же, как и Новодворская. Да? Она меня очень удивила, потому что она защищала позицию, на мой взгляд, которую защищать нельзя. Я не понимаю, как человек, женщина, мать, феминистка, может требовать ужесточения для человека, для женщины, которая собирается рожать в тюрьме. Как можно относиться к ней именно так? Я не понимаю, что это за феминистки такие теперь пошли. Мало того, теперь там в ее устах прозвучала такая формула, которая мне показалась крайне увлекательной. А именно, что вся кампания в защиту Светланы Бахминой организована на деньги ЮКОСа. Значит, из чего следует, как я понимаю, что теперь всякий человек, в частности, ваш покорный слуга, который я вставил свою подпись, как известно, вместе с другими членами Общественной палаты, в частности, Евгением Григорьевичем Ясиным, да?
Павлом
Николаевичем Гусевым, да. Леонидом Михайловичем Рошалем,
да.
Были другие достойные люди, Кучерен Анатолий Григорьевич, адвокат Генри Резник. Вот все эти люди проплачены ЮКОСом.
Сколько вам заплатили?
Значит, не скажу, честно. Не скажу, тайна коммерческая. Значит, все эти люди проплачены ЮКОСом. Мало того, представители российской интеллигенции, там Чулпан Хаматова, Чурикова Инна Михайловна, да, там Макаревич, Гребенщик, Марк Захаров, все проплачены ЮКОСом. Не проплачено никем, видимо, только Мария Арбатова. То есть те, кто...
А, вот в чем история-то.
Те, кто заступаются за беременную женщину и говорят, что вообще из соображений милосердия ее неплохо бы освободить, те проплачены. А те, кто говорят, что беременную тетку надо гнобить в тюрьме, те не проплачены. Вот это вот такая холопская подлость, которая выворачивает наизнанку любую нравственную позицию. Вот ты спасаешь пионера из пруда, так где-нибудь за это заплатили. А я стою, ковыряю в носу, но я честный, мне не заплачено. Честно говоря, эта позиция мне отвратительна, и я до крайности удивлен, что ее озвучивала Мария Арбатова.
И тем не менее, голосование это 3-1?
Нет, голосование было не 3-1, там гораздо теснее был промежуток, что меня удивило, потому что в связи с тем, что, ну, я повторяю, Новодворская достаточно экзотическая все-таки фигура, персонаж, и очень немногие испытывают к ней искреннюю симпатию. Как правило, она проигрывает все поединки именно по этой причине еще до их начала. Хотя она блистательный полемист, но и, повторяю, честный очень человек, но она просто обречена на проигрыш поединков заранее, с большим разрывом. В данном случае, кстати, разрыв был не столь велик, и это меня даже как-то вселило определенный оптимизм в отношении перспектив нашего общества. Да.
Особое мнение. Николай Сванидзе. Я для представителей молодой гвардии и некоторых участников русского марша информацию чуть попозже оставлю. Я их хочу немножко разочаровать, но чуть попозже, да? А вот давайте перейдем к следующей нашей теме. Новым президентом Ингушетии стал Юнусбек Евкуров. Его кандидатуру на пост главы республики утвердил ингушский парламент. За принятие этого решения проголосовали 16 депутатов, один против, и еще один бюллетень оказался недействительным. Отставка бывшего президента Мурата Зайцева была принята Дмитрием Медведевым накануне. Что это означает? Есть тоже много вопросов, пришедших на наш сайт к вам в интернете. Что это? Это некий испуг Зязикова. Один такой вопрос был, да, Зязиков испугался и ушел. Второй вопрос к вам. Не есть ли это окончание войны между Зязиком и его недругами? Это второй вопрос. Ну, вот такие вопросы.
Ну, я думаю, что здесь...
И чем это закончится для Ингушетии, идет... это, конечно, вопрос.
Здесь речь идет не об испуге Зязикова. Мурат Зязиков давно, в общем, чувствовал себя некомфортно, как я наблюдал ситуацию, потому что ситуация в республике была крайне некомфортной, мягко говоря. И, по-видимому, он не видел реальных рецептов медицинских, что, как эту болезнь лечить, собственно говоря. И я думаю, что решение абсолютно правильное. Исходило оно, думаю, не от Зязикова. Я думаю, что не сам он вдруг решил подать в отставку. Я думаю, что ему рекомендовали подать в отставку люди, к которым он прислушивается. Я думаю, что люди из Москвы, из высоких кремлевских кабинетов. Вот. И я думаю, что это была очень правильная рекомендация, потому что независимо от личных качеств господина Зязикова, объективно уже он был в республике красной тряпкой в последнее время. И оставлять его там было просто контрпродуктивно в качестве лидера.
Угу. А Юнусбек Евкуров как...
Ну, я не знаю господина Евкурова, но у него красивая биография. Он боевой офицер.
Боевой офицер, он первым, по-моему, вошел в Югославию вот в этот самый
да.
зал, Леонид, место.
Вот, вот. Он, и, как я понимаю, против него там сейчас ни у кого ничего такого специального нет. Вот, что уже, в общем, достаточно ценно.
Есть еще мнение экспертов, что это такой, знаете, сильный генерал-губернатор для Ингушетии. То есть там нужен сильный человек, который принимает решение тут же, причем жестко.
Ну, мы посмотрим.
И этим самым он будет удерживать.
Мы посмотрим. Знаете, дело в том, что героический офицер и сильный генерал-губернатор – это, что называется, две большие разницы. Это совершенно одно из другого не вытекает. Можно быть совершенно героическим человеком на поле боя, но не быть при этом жестким твердым начальником. Вот, потому что вот таких, как Кадыров, младший президент Чечни, который, в общем, на поле боя как-то, по-моему, не успел отличиться, а тем не менее в качестве лидера республики он крайне силен, тверд и жесток. И это в данном случае, при любом к нему отношении, именно то, что нужно. Вот в какой мере такие качества сможет проявить вот человек, назначенный сейчас руководителем, пока что, ну, временно исполняющим обязанности руководителя Ингушетии, ну, посмотрим.
Ну, и примет ли его Ингушетия?
Примет ли его Ингушетия, сможет ли он принимать быстрые и жесткие решения, единственно верные, понимаете, как в шахматах в цейтноте, не знаю.
Еще одна сегодняшняя тема, ну, правда, так сказать, частично успокоили. На Украине запрещают российские телеканалы. МИД Российской Федерации озабочен, Лужков жаждет мести. Так вот как-то все. С 1 ноября 2008 украинские кабельные операторы прекращают ретрансляцию неадаптированных к местному законодательству телеканалов, в том числе российских. Первого, РТР, ТВЦ, РНТВ. В МИД Российской Федерации заявили, что это нарушает права граждан, а мэр Москвы Юрий Лужков потребовал принять меры в ответ на притеснение русского языка. Это Артас передает. Хорошим примером активных действий Москвы он назвал вмешательство в конфликт вокруг Южной Осетии.
Ну, дело не в том, что говорит Юрий Михайлович Лужков. Я всегда говорил и говорю о том, что каждый должен заниматься своими делами. Вот. Есть МИД Российской Федерации. Я думаю, что его мнение в данном случае вполне достаточно. Но я это мнение разделяю. Потому что, на самом деле, когда в республике добрая половина, а то и больше, говорит по-русски, как на родном языке, я имею в виду Украину, а остальные просто говорят по-русски, то, конечно, запрещать русскоязычные каналы – это бред. Это просто неадекватные действия.
Там вот в чем история. Там в основном не будут показывать новости Первого канала, канала РТР, а все остальные программы – развлекательные, какие-то шоу.
Ради бога, тем более это пахнет политикой. Тем более это пахнет политикой. Если бы запретили все, это было бы грубо, очень хамски – Но здесь можно было бы хотя бы ссылаться на какие-то технические или юридические вещи. А когда все разрешают, кроме новостей, что есть чистая политика, ну, так тут все абсолютно нет. На мой взгляд, такие запреты – это признак слабости власти.
Ну, а с другой стороны, имеет право, между прочим.
Нет, мало ли кто на что имеет
право. Своя страна.
Мало ли кто на что имеет право. Но своя страна, ну, зачем же издеваться над своими людьми в своей стране? Это их проблема, несомненно. Но это просто издевательство над своими людьми. Потому что, я повторяю еще раз, очень многие люди говорят... Это знаете, что такое? Это на самом деле, это и нам во многом свойственно. Это одна из сторон комплекса неполноценности. Вот поскольку недавно относительно по историческим меркам рухнул Советский Союз, и каждая из стран, которые составляли этот Советский Союз, она теперь приобрела самостоятельность, и она ищет своей самости какой-то внутренней. Вот мы отдельные, мы независимые. У нас есть свои традиции, свой язык, ни в коем случае не русский, свой, в данном случае украинский, он действительно есть, но просто зачем людей пугать таким образом?
Я напомню, это Николай Сванидзе, особое мнение. Есть еще одна тема, ну, так сказать, я понимаю, что вы не экономист, но тем не менее, да, хотелось бы, у нас осталось, ну, буквально где-то минут, начнем. Мировая финансовая система должна быть реформирована, причем в первую очередь необходимо повысить эффективность общемировых финансовых институтов, а также улучшить их законодательную базу. С таким предложением выступил президент России Дмитрий Медведев. Здесь есть тоже масса вопросов по этому поводу. Надо это делать, не надо, как вам кажется, ваше особое мнение?
Ну, как вы правильно заметили. Или я не экономист?
Да, конечно, но как историк.
Вот, как историк, я должен сказать, что вообще то, что сейчас происходит, это не бином Ньютона, это не первый раз в истории, просто для нас первый раз. То, что мы влились только относительно недавно в дружную компанию капиталистических стран и переживаем те же радости, что и они, и те же трудности, что и они. Вот. Раньше у нас не было кризисов, потому что у нас был один постоянный долгоиграющий кризис. У нас просто ни хрена не было на прилавках. Вот и весь наш кризис. А сейчас есть. Но зато переживаем кризисы. Я думаю, что мировая система из этого кризиса выйдет. Выйдет, как всегда, подлечившаяся, но подлечатся те, кто выживут. А те, кто не выживут, те не подлечатся. Естественно, те помрут. Я имею в виду какие-то менее эффективные финансовые структуры, институты, в том числе и в нашей стране. Я думаю, что и для нас это будет очень большим уроком. Можно называть это кризисом, можно не называть это кризисом, чтобы не пугать народ. Но что проблемы есть, это несомненно и очень серьезные. И уроком они будут.
Особое мнение Николая Сванидзе. Мы уходим на перерыв на несколько минут, потом возвращаемся и продолжаем разговор.
В Москве на Эхе Новости новый президент Ингушетии Юнусбек Евкуров принял присягу и официально вступил в свою должность. От торжественной инаугурации он отказался в целях экономии, сообщает Тартас. Евкуров сказал, что сегодня он посетит главную мечеть в городе Назрань и готов побеседовать с населением. Только после этой встречи я буду считать себя избранным президентом республики, сказал он. Межгосударственный авиационный комитет не разглашает информацию о причинах катастрофы Боинга 737 в Перми 14 сентября до тех пор, пока не будет окончательного отчета об итогах расследования. Об этом говорится в сообщении на сайте МАК. Напомню, накануне некоторые СМИ со ссылкой на главу Росавиации сообщили о том, что катастрофа произошла из-за отсутствия взаимодействия экипажа и недостатка всей системы его подготовки к полетам. Около получаса осталось до закрытия российских фондовых бирж. Индекс ММВБ, между тем, понизился, но незначительно, на 1%, а индекс РТС, наоборот, на 1% вырос. В Москве открыта мемориальная доска в честь одного из лидеров Белого движения времен Гражданской войны, адмирала Александра Колчака. Она установлена во дворе Никольской часовни, которую построил известный путешественник Федор Конюхов на Садовнической улице. Представители общественного движения «Наследие адмирала Колчака» сказали, что мемориальная доска посвящена памяти Колчака, как, в первую очередь, как ученого и полярного исследователя, а не политического и военного деятеля. Официальный курс доллара, объявленный Центробанком на завтра, 27 рублей 10 копеек. Курс евро 34 рубля 41 копейка. И о погоде в Москве. Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов. Днем будет плюс 9-11. Сейчас в столице плюс 12, давление 749 миллиметров ртутного столба. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Рука.
Уже 8 лет это слово, как заклинание, произносят миллионы женщин. Они, как и их мужчины, знают, что Вука-Вука дарит им счастье и наслаждение и возвращает мужчинам сексуальную энергию и неутомимость в страсти. Магия Вука-Вука рождается под южноафриканским солнцем в корнях и стволах лекарственных растений и служит мужчинам, возвращая и усиливая потенцию. Вука-Вука. Уверенность и сила настоящего мужчины. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 0405.
Вука-Вука.
3 и 4 ноября в Театре Маяковского звезда фламенко Элисер Ле Трубко представляет спектакль «В глубине души». Фламенко – это сила и страсть, нежность и простота. Фламенко – это сущность человека, утверждает Элисер. Загляните в глубину своей души. 3 и 4 ноября в Театре Маяковского.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вторая часть нашей программы с Николаем Сванидзе, журналистом Николаем Сванидзе. Много тут откликов пришло на нашу с вами беседу. И, в частности, действительно, меня поправляют. Действительно, голосование по Москве по вчерашнему к барьеру было 1 к 1,2.
Да-да-да, там близко было.
66 тысяч на 67 тысяч, да. Действительно. Поэтому я, ну, я уж так ошибся, поскольку не смотрел. Прошу прощения. Ну, вот 1 на 1,2. Цифры сказаны. Дальше вот то, что я хотел сказать этим из молодой гвардии, товарищам и некоторым из русского марша, которым запретили, да, по поводу гастарбайтеров и вообще. Вот я информацию сегодня прочел на одном из сайтов о том, что французские ученые это определили, да и футурологи все считают, что уже к середине 21 века жители Земли в своей массе значительно потемнеют кожу и обзаведутся раскосыми глазами. Так что, дорогие друзья, против кого дальше вы будете, а это совсем скоро наступит, что будет дальше и кто будет гастарбайтерами?
Стреляться, только стреляться.
И как они будут выглядеть? Да, им да, конечно. Потому что как? Выхода нет, понимаете? Вот для них, выхода нет для них. 363-36-59, наш телефон. Мы сейчас попробуем подключить его для того, чтобы вы могли задать вопрос Николаю Карловичу. Если это, конечно, получится. 363-36-59. Ну, попробуем. Пока вот я вижу, прием звонков невозможен. Ладно, когда он будет возможен, нам скажут. А тогда пойдемте дальше. По вопросам. Владимир из Рамлы задает вопрос. Николай Николаевич, вы историк. Тема, которая в последнее время тоже достаточно, так сказать, громко заявляет о себе. А вы за кого? За Колчака или за Евденича? Или за Врангеля и Деникина? Юноша, обдумывающему житье, решающему, сделать бы жизнь с кого? Скажите, не задумываясь, сделаю ее с адмирала Колчака. Или с Николая II, с Победоносцева, со Столыпина. И дальше он говорит, что он посмотрел тут несвоевременные мысли Горького, а там великий реформатор назван вешателем. Зачем мы их так самодержавно, самоотверженно любим? В частности, вы в своих хрониках.
Знаете, вообще... Если вас интересует мой совет, я бы жизнь ни с кого не делал. Делайте со своего отца жизнь.
Нет, вот. Понятно, о чем человек спрашивает.
Да, это понятно.
Да.
Но, в принципе, нужно... Не нужно ни на кого смотреть, как на абсолютный жизненный пример. Абсолютных жизненных примеров нет. У всех людей свои недостатки, свои слабости. И, к тому же, свои таланты, которым вы подражать не сможете. Потому что у одних людей эти таланты есть, а у других их нет. И тут подражай, не подражай. Что касается моих симпатий в отношении этих людей, кому-то я их испытываю, кому-то нет. К Колчаку я в достаточной степени равнодушен. К Деникину я неравнодушен. Мне нравится этот человек. У меня вызывает огромное уважение этот генерал. Человек, который абсолютно без всяких шансов боролся за Россию. Человек, который жалел своих солдат. Который в это очень лютое время не был жесток. Который... Несмотря на то, что в Белой армии были очень сильны по понятным причинам, скажем, антисемитские, юдофобские настроения, потому что Красную армию возглавлял и был ее создателем Троцкий, и поэтому борьба против красных ассоциировалась с борьбой против евреев для очень многих, кто был в Белой армии. Лозунги были соответствующие. Так вот, Деникин, несмотря на все это, несмотря на то, что он не был любителем еврейского народа, в чем сам признавался, он выходец из Польши, наполовину поляк, там эти настроения особенно тогда были соответствующими, он железной рукой наказывал за еврейские погромы. То есть человек честный, человек порядочный. Потом он себя замечательно проявил во время Второй мировой войны, когда был в эмиграции и когда к нему обратились от Гитлера с предложением поучаствовать в борьбе против ненавидимого им сталинского советского режима. И он сказал, что да, режим он ненавидит, но Гитлеру он помогать не будет. Вот этот человек у меня вызывает уважение. Они разные все очень.
И по-разному нужно относиться.
И по-разному нужно к ним относиться.
Фильм вы не смотрели, адмирал?
Фильм я не смотрел.
Не смотрели.
Но в любом случае к нему надо относиться как к фильму, дорогие друзья. Это художественный фильм. Он же не претендует на роль учебника истории.
363-36-59, наш телефон. Ваши вопросы к Николаю Сванидзе. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как я удачно попал. Глеб, город Пермь.
Да.
Вот у меня вопрос такого плана. Не кажется ли вам, что для защиты проблемы беременных женщин в тюрьмах выбрали не совсем удачный персонаж? На мой взгляд, вот эта женщина Бахмина, она в представлении большинства, как выразились, средних россиян, ну, может быть, не совсем заслуживает того, чего требуют. Вот буквально накануне показали по одному из каналов простую русскую женщину в небольшом городе, которой дали 17 лет тюрьмы. У нее четверо детей, и она одного родила в тюрьме. Как, просто как вариант. Я не помню ни фамилию. Она осуждена, если я не ошибаюсь, за продажу наркотиков. Вот, собственно, и все.
Понятно. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, вот это мнение действительно разделяют многие. Что я вам могу на это ответить? На мой взгляд, то, что по мнению части россиян, и довольно большой части россиян, Бахмина не тот персонаж, который надо защищать, на мой взгляд, это проблемы вот этой части россиян. Это проблемы определенного, я бы сказал, уровня, знаете, я так сформулирую, нравственной невежественности или нравственной незрелости. Я совершенно ничего не имею, и я буду очень рад, если ту женщину, о которой вы сказали, освободят. Но в данном случае просто речь идет об Бахминой, потому что она оказалась в центре общественного внимания. Ведь не потому ее выбрали для защиты, что там она имеет отношение там, к ЮКОСу, да в гробу, видать, все финансовые структуры, и ЮКОС в том числе. Речь идет о женщине, которая оказалась в беде. И именно ее фамилия прозвучала, и именно ей бросились на защиту. Но вот когда там, не знаю, на улице пристают к женщине, вот вы же не задумаетесь над тем, а какого я черта полезу ее защищать? Сейчас наверняка в разных городах нашей необъятной родины еще пытаются изнасиловать сотни таких же теток. Но их же не защищают. А почему я буду защищать именно эту? Да горя она огнем. Вы же не задумываетесь над этим, правда? Если вы честный человек и достаточно смелый человек, мужественный, вы пойдете ее защищать. Вот здесь, на мой взгляд, та же история. Здесь не нужно думать, а почему Бахмина? А почему не Сидорова, не Петрова, не Иванова, которая беднее, у которой, может быть, еще на двоих детей меньше? Ну где они? Ну давайте о них тоже ставить вопрос. Но в данном случае в центре общественного внимания оказалась Бахмина. И общество озаботилось ею. На мой взгляд, это очень хорошо, что озаботилось.
Еще один телефонный звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот можно продолжить тему Бахминой?
Да, пожалуйста. Вопрос только. И как вас зовут?
А меня Михаил зовут, Волгоград.
Да.
Меня главное, что интересует, почему никто не разделяет вопрос ответственности за деяния уголовные, за деяния, которые... Дело Бахмина – это экономическое преступление. А это преступление уголовное. Извините, за наркотики. Из-за наркотиков погибают миллионы и миллионы ежегодно. Из-за убийства, которые сидят женщины. Мы о них не должны вообще говорить. Но, на мой взгляд, помилование таких граждан – это отдельное должно строкой идти. А вот обсуждение женщин, которые, к примеру, да, за экономические преступления отбывают сроки наказания – это отдельный разговор. Почему-то смешивают дело Бахмино, экономическое преступление, с делом какой-то там женщины, извините, неважно, это цыганка, не цыганка, не хочу показаться каким-то националистом. Вот. Почему не раз...
Понятно, спасибо.
Ну, я согласен с тем, что характер преступления имеет значение. В данном случае действительно мы имеем дело с преступлением не опасным для общества. Совершенно очевидно, не опасным для общества. Она не опасна на свободе, Бахмина. Ну, это же всем понятно. Она не бросается на людей, не тычет в них ножом, действительно не сует детям наркотики. Она совершила экономическое преступление, за него понесла наказание, большую часть срока отсидела. Ну, все, все юридические данные для того, чтобы общество проявило снисхождение, имеются.
Еще один телефонный звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Кухминой хотел поговорить.
Пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Алексей, откуда вы?
Я из Москвы.
Из Москвы, пожалуйста.
Вы знаете, честно могу сказать, что вот, что касается Бахмину, я считаю, что человека надо отпустить по-любому на свободу, вот, потому что это будет единственное правильное решение.
А вопрос у вас какой, Николай Сванидзе? Или просто свою точку зрения?
Да, я просто точку зрения, просто ничего более того.
Понятно. Ну, в общем, это разделяют многие.
Ну, без комментариев. Это, да, я придерживаюсь той же точки зрения.
Да, эту точку зрения разделяют многие. Ну и последний звонок. Слушаем вас. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, да, мы вас слушаем.
Я хотел бы задать вопрос.
Пожалуйста. Пожалуйста.
Меня зовут Николай, я из Петербурга.
Да, пожалуйста, только побыстрее.
Да, хотелось бы понять, а почему никто не говорит, что там единственная фигура, которая на самом деле могла бы привести Ингушетию чувство, это Руслан Аушев.
Угу. Понятно. Вот. А Руслан Аушев?
Ну, почему? Об этом говорят, и говорят многие, но, тем не менее... Есть такая фигура Руслан Аушев, и он стоял во главе Ингушетии, но, тем не менее, у него как много сторонников, так и много противников. Я думаю, что в данном случае все-таки мы оставим на рассмотрение людей, ответственных за это, вот именно какую фигуру назначать, Аушева или не Аушева. Пока что сняли Зязикова, на смену ему поставили другого человека, против которого сейчас никто пока ничего не имеет, дай ему Бог разобраться.
Особое мнение Николай Сванидзе. Спасибо всем, кто звонил, писал, слушал, читал. Спасибо, Николай Сванидзе. До следующих встреч, до свидания.
Спасибо, до свидания.